Алло, я буду стараться...
Алло.
Да-да, сейчас слышно, нет?
Вот сейчас да, так сейчас да.
Ну, я вас слышу хорошо, но вот буду так вот прикрывать свой микрофон, чтобы вам лучше слышно было. Да, понял. Татьяна, естественно, я, готовясь к этому разговору, почитал все, что писали о вас, знаю, как все началось и как вот как вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь, но хотя бы пару слов для слушателей нашего радио, которые как бы не в курсе, не читали эти материалы. Как все-таки было принято решение и как вы занялись тем, чем вы сейчас занимаетесь?
Ну, это было еще до АТО, как только пошла первая волна мобилизации, еще до, грубо говоря, волны, только до объявления, мой муж пошел в военкомат записываться добровольцем. Вот. И так получилось, что его сразу же взяли, и мне пришлось везти в часть ему вещи. Но когда я туда приехала, я... поняла, что там он такой красивый не один, без вещей, с этими ужасными перцами и всем остальным. Ну и тогда мной было принято решение сначала помогать по мере возможности его батальону, а потом уже это все переросло, я поняла, что их много, и как бы они все требуют, нуждаются в некоторых вещах, да, в помощи, и это переросло уже на всю бригаду.
Ну, я читал, что когда вы занялись этим делом, на тот момент у вас была на вас и пекарня, все-таки вы с мужем предприниматели, маленький ребенок. Насколько вот тяжело было вот это все как бы оставить, бросить бизнес, сына и заняться вот именно обеспечением армии, то есть тем, чем должен заниматься Минобороны, по большому счету?
Как-то оно все сложилось. Звезды так повернулись, что ну, сначала было очень тяжело и совмещать работу, и это и я поняла, что вместе с работой у меня ничего не получится, что тут надо выбирать либо помощь, грубо говоря, да, в стране, либо сидеть, и как у нас люди сидят, копаться, смотреть развлекательные передачи. Ну, я не такой человек, у меня бы это не получилось, поэтому я в один момент... повесила замок и пошла заниматься тем, чем я занимаюсь.
У меня много друзей среди... Да-да.
С ребенком помогают.
У меня много друзей среди украинских журналистов, и большинство из них сейчас занимается, ну, конечно, не в такой мере, как вы, но как бы волонтерством. То есть они собирают деньги, там, покупают, отстреливают, покупают там каски, бронежилеты, кто-то отвозит, кто-то не отвозит. Но достаточно такое, это, ну, по их рассказам, сам-то я не был, по их рассказам достаточно и сложное, и тяжелое, и в то же время опасное дело. А вы, даже вот как я читал, ездите в такие места, куда другие не доезжают. Что вас туда толкает?
Это да. Ну, потому что они сидят там, им нужна моя помощь. То есть я понимаю, что если я там, допустим, в этот момент не привезу я ту же каску там или тот же прибор ночного видения, то они останутся слепыми, да, и собственно, вот. Их жизнь подвергается опасности в плане того, что с этими нашими 40-х годов металлическими касками далеко не уедем. Вот. Двигает, хочется, чтобы все ребята вернулись домой в семьи. Потому что я уже много знаю семей. Мне звонят и родители, и жены, и мамы, и детей знаю ребят. Ну, то есть я... переживаю за них, за всех.
Ну, насколько я понимаю, вот вы сначала тратили свои деньги, потом бросили крич, да, через соцсети, стали помогать, но вот люди дают, но вечно ждавать как бы тоже не могут, и не у всех как бы есть большие запасы. Насколько вот сейчас все-таки тяжело, не тяжело собирать деньги, потребности-то растут?
Да, сейчас очень тяжело, в плане чего, мало того, что, ну, ухудшилось, да, экономическое положение, так или иначе, в стране, ко всему прочему еще и объявлено это стоп-огонь, да, который на самом деле не соблюдается со стороны их товарищей, да, и люди смотрят развлекательные передачи, смотрят телевизор, где рассказывают им, что перемирие, и как бы из-за этого тоже сильно приток денег, конечно, упал.
Ну и как удается выкручиваться?
Я пытаюсь сейчас максимально еще езжу по генералам, по генштабам, по встречам, пытаюсь понять, что есть у нас конкретно, да, из техники или из чего-либо еще на складах Минобороны, и как бы для вот конкретной там своей бригады, да, я это стараюсь взять. То есть то, что нам положено, да, грубо говоря. То есть чтобы оно скорее появилось у нас в бригаде, да, а не покупать это за общественные деньги. Вот, например, в данную конкретную секунду я еду договариваться, нам нужны радиостанции, которые есть в Минобороне, и которые мне предлагается закупить. Не вижу никакого логического смысла, да, объяснение, почему я должна покупать за деньги народа радиостанции, которые, собственно, есть на складах. Вот, да, на конкретную секунду еду, буду разговаривать, они нам выдают то, что нам положено. Если это не положено нам в том количестве, то будем менять документацию, чтобы, как бы, они нам пришли. Сейчас, вожусь с бумажками, с изменениями штатных расписаний, с генштабами, с министрами и со всеми остальными генералами. Пытаемся что-то взять от государства, да?
Ну да, то, что положено.
Собственно, положено, да.
Я вот таким же образом, как с вами, разговаривал с Юрой Бирюковым, с Фениксом. Ну и он мне рассказал одну историю, как ему удалось БТРы получить для своей бригады. Говорит, ну так образно он сказал, посмотрел ласково в глаза президенту и попросил БТРы. Вот во время встречи. А вот вы...
Я ласково во время встречи на широком лане в Николаеве позавчера посмотрела в глаза товарищу командующему генералом, генерал-полковнику Муженко, командующему генштаба. И он мне подписал танковую роту и грады.
Ничего себе, так вы дальше еще Бирюкова пошли? Он только БТРы.
Тем же самым. Ну, мне БТРы, БТРов в стране нет. Те, кто забрал Бирюкова, это просто, честно, геморрой ему дали на его голову. Заводы ремонтные не справляются, и там огромные вложения нужны для ремонта этих БТРов. А вот там награды у нас зафиксированные есть. Ну, как бы вот так.
Но связь скачет немного.
Да, да, я еду в АТО, а тут такое. Там вышки разбомбили, там не разбомбили.
Ну да, да, я понимаю тут, поэтому как бы никаких вопросов. Ну то есть вот тот же Бирюков говорит, что все это, что находится в глубокой заморозке, это груды металла. Вот вам, по крайней мере, нормальное...
Груды металла. Нам нормальную, совершенно новую. Там надо будет только резинки, прокладки поменять, ну, потому что оно стояло. А так все абсолютно мульцевое, хорошее, да.
Вот вы сейчас едете по зоне АТО, и, насколько я читал, вы предпочитаете ездить одна. И сейчас одна?
Сейчас я в данный момент не одна, потому что я еду с нашим бойцом, который возвращается в расположение. Ну, назад туда, после больничного.
Ну, понятно. Только непонятно, кто все-таки под охраной, с охраной едет. Или вы, или это он.
Это такое. Уже как есть.
Скажите, пожалуйста, вот я много смотрю материалов о том, что происходит вот в АТО, о том, как там солдаты, читаешь прессу украинскую, так все героически выглядит, красиво, а как там на самом деле, вот как на передовой, как живут солдаты, вот как вот вы, как, ну, как женщина, опишите вот их быт, их состояние моральное, душевное?
Ну, Вот мы жили крайние 35 дней в одном месте, да. Ну, то есть нас передислоцируют, штурмы и все остальное. Так то практически в окопах все время. Потому что с утра до ночи работала артиллерия, потом минометы, грады, смерчи, ураганы. Это вот здравствуй, доброе утро, день, вечер, ночь. Постоянно. Поэтому как бы вылез из окопа, сбегал в туалет в окопе, есть приготовил, поесть. Вот, собственно, вот так вот. Отстрелялся, бегали там, разведчики поймали группу минометчиков, ну вот в таком стиле. А как они живут, устали. Потому что полгода уже семьи не видели, и постоянно под таким... Раньше, если это была стрелкотня, да, то сейчас это работает, ну, мощная артиллерия довольно-таки. Конечно, морально-психологически тяжело, но у меня 35 дней, 12...
Ну, почти точно так же у нас и с Юрой Бирюковым был разговор. Вот, вы закончили на том, что все-таки вот устали, полгода не видели семью.
Ну, не видели семью, но у меня 12 человек из большой группы были контужены и отказались даже уехать в госпиталь. 35 дней стояли там и воевали. Ну, то есть у них боевой дух все-таки, ну, сильный, но все, ну, люди устали. То есть надо ротации давать, отдых небольшой хотя бы людям, да, чтобы они цивилизацию увидели, что ли, потому что это, ну, тяжело. Я сама не могу возвращаться в горы. Это тяжело психологически.
Скажите, а вот эти вот 35 дней, что были на передовой, вот вы так рассказываете, как будто рядом с ними.
Полгода, а там, а я ж была.
Да, вот я про это и спрашиваю. То есть вы все время...
Там была узкая дорога совершенно там. Там, ну, там это было самое такое место, как в окружении они были, понимаете? Там очень тяжело это было. То есть у нас шахтер тяжелый был, углевод. Но туда, куда кто-то действительно загнали крайний раз, это вообще кошмар. Ну, мои же ребята и по всем аэропортам, и кругом там, можете представить, с апреля месяца в аэропортах, на границах, на самолетах и продолжать. Там зачистили, туда перекинули. Ну, тяжело, очень тяжело.
А вот ваше мнение, вы так сказали о том, что ну вот там выскочили группу минометчиков там или захватили, или уничтожили, ну так вот легко и походя сказали. Я тут читаю мнение экспертов, которые там тоже пишут в Фейсбуке, так очень легко, что да, украинскую армию тут все эти военно-воздушные, там эти российские солдаты, так называемые псковские, боятся, наши сильнее. Вот действительно ли, вот как бы, если бы не это, не грады, не буки и все остальное, то, ну, тут вот ваше мнение, завалили бы в конце концов этих сепаров вместе с российскими?
100%, да. У них огромные потери. Месяц назад не среди сепаратистов, а среди людей официально доказано, что они граждане Российской Федерации военные, было 2000 человек месяц назад, больше месяца. Поэтому, ну, среди погибших имеется в виду. То есть, не говоря о всех остальных, хотя, которые не опознаны, а сепаратистах, то есть у них огромнейшие потери. Я думаю, да. Если бы не поддержка со стороны России и артиллерии, то уже бы это все давно закончилось.
Скажите, все-таки вот девушка, женщина вот в таких ситуациях, постоянно одна, вот насколько, тут не каждый мужик выдержит, как вы все это выдерживаете? И вот как со страхом боретесь?
Не знаю даже, мне кажется, что... Ну... как-то мы выносливее, что не могу даже объяснить. У меня как-то тумблер включается или выключается. Даже взяла все в руки вперед. Знаешь, это нужно. Видишь, они рады, потому что ты приехала, да, даже просто приехала. Не могу даже описать это. Они мне все стали, ну, родными, как там, друзьями, да.
Ну да.
Поэтому я понимаю, зачем мне это нужно.
Ну да. Ну а вот мысли какие-то. Вот едете вы по этой дороге обстрелянной, где неизвестно, может, из-за кустов кто выскочит, выстрелит, или мина шальная там пролетит. Мысли есть в голове о том, что может убьют, а вдруг захватят в плен, и что там будет, вообще неизвестно.
Я стараюсь вообще об этом не думать, а под минометы, под пулей, на первом я уже попадала как-то. Надо просто быстрее ехать.
Просто быстрее ехать?
Сейчас на ремонте, просто не понимает, что с ней произошло. И потом, конечно, объяснили, у меня вырвало два моста под минометами. Ну, в общем, одного нет. Совсем. Они, конечно, немножко шокированы, что в запчасти. Думаю, что они...
Кстати, вот все-таки, да, вот бывает всякое, но все-таки вот для вас и со всего этого вот времени, что вы носитесь по АТО, по этому фронту, можете сказать, что вот было самое страшное, или может что самое больше так вот в душу запало? Ну и в то же
время самое ужасное было, когда мне сказали, что мы не можем достать ребят после штурма Ждановки, что они в окружении, мы не можем достать 200-300. Для меня этот день, ну, самый первый день, это был красный лиман для меня с кошмаром, когда были у нас потери, много 300-х. И самый крайний, это была Ждановка, когда я нашла штурмовой отряд, да, другой бригады, и поехала их доставать. Ну, к моменту моего приезда, они все уже благополучно, наша бригада их вытянула оттуда. То есть для меня вот этот звонок 2 часа ночи, что мы не можем забрать раненых, да, мы не можем их вывести с самого окружения. Ну, вот это было для меня, наверное, в тот момент самый тяжелый.
Алло. Да.
Начальник связи. Алло, Таня Рыцкова. Алло.
Да.
Там у меня блокпост.
Ну, я понял. Можете сейчас уже говорить, прошли?
Да.
Я опять вернусь к солдатам в зоне АТО. Я вот буквально вчера делал интервью с одним разведчиком, сержантом, который рассказывал мне, что вот если брать закон Украины об антитеррористических, контртеррористических, террористических операциях, то армия не должна быть впереди, на передовой, что это должно бы делать СБУ в первую очередь, спецподразделения, ну, как мы и видим во всем мире, что...
Вообще, террористическая операция должна, конечно, быть.
Да, то есть вот как бы...
Нацгвардия наша великолепная, все ТРО, которые под милицией, они в основе своей сбегают с поля боя, либо бросают посты. Не буду говорить обо всех, есть исключения, но по проценту основному это они поступают именно так. А стоит наша регулярная армия, только понимаете. У милиционера совершенно другой способ мышления, понимаете? Вот так, где взять, что лежать, куда это. А военные привыкли выполнять приказы и стоять на месте, да? Вот так вот.
Ну да, военные это выполняют приказ. Другой вопрос в том, что не обвинят ли их в том, что они... Понятно, что военные выполняют приказ. Просто есть вопрос в том, что не обвинят ли их потом в том, что они как бы, не знаю, незаконно действовали. Вот нету ли такого опасения среди солдат?
Нету. Я думаю, что... А вы не могли бы мне минут через... 30 перезвонить, пожалуйста. Я тут заехала чуть-чуть, мне надо тут. Ничего?
Как журналист там расписывал, как долго добивался от вас внимания, так что тут как бы я считаю, что мне повезло. Татьяна, вот вы сказали о том, как добивались, разговаривали там с генералами, выбивали грады. Скажите вот правду.
Вот мне... сейчас я с ними разговаривала.
Что сейчас выбили? Что сейчас выбили?
Радейки выбила.
Все-таки выбили. А вот скажите, вот разговариваешь, я так как читаю, что как волонтеры там жалуются, что разговариваешь с этими чиновниками и как будто перед какой-то стеной каменной. Вот не было...
Ничего подобного. У меня ни разу такого не было. Вот ни разу. Они говорят правду. Этого не положено у нас по... документам по вещевому обеспечению. Ну так, не положено. Добейся так, чтобы его поменяли, будем выделять деньги. Говорю, задача понята, принята, мы с Юрием начинаем добивать это вещевое обеспечение. Я подхожу, говорю, товарищ генерал, скажите, пожалуйста, вот форму вы, в принципе, нормальную дали. Когда будут деньги? Штаны шьем, к концу октября будут пошиты синтепоном тра-та-та. Я говорю, приняла, штаны мы не покупаем. Что мне готовить к зиме? Буржухи есть, да, Таня, есть. Отвратительные, но есть. Трубы специальные мы уже под них заказали. Спальники зимние покупай, нет в вещевом обеспечении. Все. Ну, то есть они по документам провести у себя, даже если бы хотели купить, не могут, понимаете? То есть с ними надо не орать на них, там, не нападать. А надо просто, ну, по-человечески, да-да, нет-нет. Таня, вот не можем добивать эти изменения вот этого вещевого обеспечения. Все, говорю, я поняла свою задачу, будем с Юрой добиваться. Все, ходить, кричать, испускать слюни, сопли, если они вот это провести. Это все-таки все равно они бумажками обложены. Понятно.
А как же тогда разговоры, что там миллионы на счету лежат у Минобороны, а они вот все не могут? Вот тут пару таких бы человек, как вы, они давно...
Вот я рассказываю, вот этот 565, да, которые миллионы лежат, да, они лежат, они их не могут, у них нет какой-то бумажки, чтобы можно было изымать деньги из этого счета, вот и все. То есть нам надо сделать так, чтобы им дали эту бумажку, чтобы они могли этими деньгами пользоваться. Они не могут. И плюс это большая махина, начиная от Минобороны, потом идет на Генштаб, потом Генштаб идет на распределительный центр, от распределительного центра идут уже в бригады или в части какие-то. Это месяца проходит, пока доходит до конечных там войск, бригад. Это вот материальное обеспечение. То есть, что мы делаем сейчас с Юрой? Мы пытаемся им как-то улучшить логистику, ускорить процесс вот этой доставки, постараться поменять это вещевое обеспечение, вот этот талмуд дурацкий, в котором генералу двое тусов положено. Вот, они сами смеются над этим. Ну, то есть, если мы вот сейчас возьмемся за это дело, начнем, как бы, то я думаю, что-то будет как-то меняемое у нас.
Угу. То есть разговоры о том, что тут во всем виноваты бюрократы из Минобороны, что вот пройдет о том, и тут с ними пойдем разбираться. То есть вы это не поддерживаете, что не все там гады...
Я вам хочу сказать, там есть гады, ну как всегда везде есть, да, которые брали взятки за то, чтобы попасть куда-то там в жаркие страны, да, потому что там военным платят больше. И есть, и такие еще остались. Ну вот сколько я общаюсь, да, с людьми, они, в принципе, меняемые. Насколько мне был неприятен Муженко, да, я его не знала, вот, на него очень. Я с ним пообщалась, в принципе, абсолютно, хочу вам сказать, меняемый человек. Они просто поставлены в определенные рамки, и как люди военные, да, над ними тоже стоят какие-то начальники, все остальные. То есть, ну... Да нет, гады там имеются, чистить там надо. Но так, чтобы под одну гребенку, бы не сказала. Вот есть очень хороший генерал, великолепный, это первый генерал, познакомились, позывной у него Сумрак.
Да, слышал я о таком, слышал.
Умница такая, и в бой с пацанами идет, и прикрывает в плане, ну, там, и на себя берет кучу ответственности, чтобы, ну, ребят не подставить. Ну, такое очень большое. Ну, да не все они такие. И тоже такой советской закалки, пожилой человек уже. Что тут говорим? Всякие. И ко всяким тоже можно как бы подход найти. Такое главное. Я-то человек не мобилизованный, хотя мне генерал-полковник предложил пойти работать в Генштаб. И так как я с высшим образованием, то у меня сразу звездочки, потом еще. Я говорю, нет, тут вы на мне и оторветесь. Так говорю, я как штатский человек могу что-то у вас вопрошать, спрашивать, там, требовать, да. Вот, по конституции. А так, тут уже вы меня в рамки поставите. Я говорю, не хочу к вам работать.
Ну, не знаю, как я читал материал, как там написано, что... Да, что плохо в этих прерываниях, что трудно держать настрой разговора. Вот я хотел по ходу сразу как бы так полушутливо среагировать, что читал в материале, как вы там командуете бригадой, в которую там ездите там всеми солдатами, офицерами. Так я к тому, что и Генштаг бы так...
Товарищи генералы сказали, вот мы не поймем, то ли ты комбриг, то ли ты зампотыла. Я все в одном
лице. Так я говорю, вы бы так и Генштаб командовали, если бы пошли туда работать.
Ну, там бы по званию бы я действительно командовала. Ну, такое. Я думаю, что там, как все смеются, говорят, а так это через полгода генерал. Что? Я говорю, да нет, товарищи, война. Надо тут что-то делать. Мы уж как-то там... Юра сейчас вот это делает, координационный совет при президенте Украины, куда я тоже походить, чтобы как-то влиять и управлять вот этими процессами, да, Генштабом, Минобороны, закупками, тендерами. Вот в данный момент мы вот занимаемся этим вопросом.
Ну вот, кстати, сняли... Вот сняли с языка, говорю, Юра же стал советником при президенте, и это не мешает ему?
Нет, мы с нагромадских сначала, понимаете? Если мы идем в госслужбу, мы не имеем права получать подарки, там 20 пунктов. То есть я не могу заниматься тем, чем я занимаюсь, да? Сразу автоматически. Поэтому Юра отказался от зарплаты и пошел на громадских засадах. И мне же советник, я Коломойского нашего губернатора, я тоже позаштатный на громадских засадах.
А вот, кстати, про Коломойского, тут два вопроса было, ну, не о самом Коломойском, я вот ошибаюсь или нет, вроде Филатов писал, что вы стали у него, как бы, доверенной особой как-то.
Да, он меня, честно, да, он меня очень попросил, как бы это первый человек, который откликнулся вообще и помог, я в самом начале и к Порошенко, и к кругу нашим политикам, и везде. Это единственный человек, у которого, да, открыты двери абсолютно для всех волонтеров. И, то есть и Корбан, и Коломойский, и Эйник, ну все замы губернатора. Вот так приходишь, мне надо на встречу. Ну, будучи, да, ну, грубо говоря, никем, да. Приходишь, не вопрос, мы там в 6 часов вечера или всем, пожалуйста, вот. У него там очереди под дверями. Ну и они реально, ну реально помогают. Ну, они сейчас вот берут на себя ремонт техники всей в бригаде у меня. То есть они освободили ДТРЗ, там завод по ремонту этих вот тепловозов. Освободили, наняли специалистов, механиков. То есть, ну, они понимают, зачем это надо, да? Что всякое, тут 200 километров, и они у нас, грубо говоря. Поэтому как бы они город держат, поддерживают область. Да, он мне позвонил, попросил, пойдешь, я говорю, ну, просите, пойду.
Ну вот, к Филатову вы пошли из уважения, так скажем. А вообще, как вы считаете, вот да, в этой ситуации вообще время проводить парламентские выборы?
Нет, не время. Хотя менять что-то надо, но сейчас там столько повплывало под партии этих, которые не пойми. Ну, мне кажется, сейчас не время во время войны. И не совсем я, конечно, и Филатова поддерживаю. Вот пойдет он в депутаты, кто же у нас будет рулить. Но это его решение.
Ну да. А вот, кстати, еще про Коломойского, вернее, там, что пишут, ну, в основном российские СМИ, что вот, типа, Коломойский там создает у себя чуть ли не удельное княжество. Вот чувствуете себя...
Ой. Нет. Нет, абсолютно нет. Как-то у них все спокойно, открыто. Ну, стоит там в облдерж администрация, охрана, которая пропускает всех подряд повсюду, понимаете.
То есть нет, вот к олигарху можно вот так вот запросто взять и пройти, и охрана там его не пропустит, вот не, не, что-то
абсолютно.
Вот...
Абсолютно.
Да, ну, вам не могу не верить. Ладно, ладно их этих политиков, о житейском. Скажите, вот вы все-таки не все время ж на передовой, приезжаете в мирную... Ну, как бы, скажем так, образно,
да,
все-таки.
Ненадолго.
Да, но ненадолго, ненадолго приезжаете. Видите там своих ровесниц, девушек, которые ходят в платьях по магазинам, там кофе пьют, тары-пыры. Вот нету зависти?
Зависти нет. Я вам более скажу, понимаете. У меня была ситуация, ну, после смерти. У меня ребенок был в Австрии у брата, у мужа. Забрал, он говорит, ты все время на войне, Вадик на войне. Забрал свекровь и ребенка. Ну, тут в связи с этими обстоятельствами, естественно, привезли раньше ребенка. Ребенок за это время вырос. И капитально причем вырос. И просто банально стало пойти в магазин купить одежду, да, ему. Ну, пошли мы в магазин. Прямо в крупный торговый центр. Я не люблю магазины. Вот, зашли мы туда. Думаю, сейчас куплю в одном месте все. Стоят эти девушки. Алло.
Да, вот смартфон. Заодно то, что невозможно с вами нормально поговорить, уже можно ненавидеть сепаратистов всех этих.
Да-да. Вот. Ну и как бы парни в желтых одинаковых очках на иномарке стоят на Макдональдсе рано утром, а мы каски покупали во Львове. Вот. Ну и стоит офицер 79-й бригады, майор. Стою я, крупные такие парни, разговаривают о чепухе. Ну, у нас возникло только одно желание – скрутить их, положить в багажник и отвезти реально в военкомат. Ну, у нас народ очень много сознательных, но масса огромнейшая, которая вот сидят, смотрят эти развлекательные программы, и у них войны нет, как бы, понимаете. Я бы такая бы проводить курсы подготовки военных женщин, как медсестер, чтобы хоть как-то вот народ осознал, что что-то у нас все-таки происходит. Новости, я смотрю, стараются люди не смотреть. В общем, печально мне это все.
Ну вот я пару недель назад был в командировке во Львове, делал интервью с мэром Львова, с Садовым, и он рассказывал, что там дал приказ, чтобы всех женщин как бы проходили, организовали курсы медсестер, там всем мужчинам желающим. Там.
Вот совершенно верно. Я бы всем даже, скажем так, в приказном порядке даже заставляла от работы это всюду, это все проходить, ну, потому что, ну, как-то вот в основной массе народ не понимает, что происходит. Начинают понимать, когда касаются их семей, когда кого-то мобилизуют, там, брат, друг, сват, да. Ну, тогда вот что-то начинает там щелкать. А так не очень. Ну, и патриоты, сознательные люди, да. Я тоже осознают. Как бы интернет не на замке, и даже если там что-то не совсем правду говорят по телевидению, всегда можно найти альтернативную информацию и сравнить, будучи не глупым человеком. Да? Как-то люди стараются этого не делать.
Ну да. Но в то же время, вот как бы я понимаю, что там одеть платье, может быть, сейчас уже как бы и не хочется, и не думается про это. Но вот я разговаривал со своими там знакомыми девчонками там с украинской правдой, которые тоже как бы там занимаются всеми этими закупками, и они мне говорят: ты знаешь, Дмитрий, вот хочется уже опять разбираться в платьях и косметике, а не в касках и бронетранспортерах. Вот такого желания нету?
Ну, у меня... Чего мне в данном конкретном случае может быть еще и проще, у меня родители военные инженеры, то есть у меня ракетчики твердотопливники, я жила на полигоне в Мирном, да, то есть я, меня все время спрашивали, говорили, ой, какой красивый мальчик, потому что я ходила с автоматом, да, в шапке с кокардой и все. И всем остальным. Алло.
Да-да.
Потому что я уже боюсь слышать.
Ну да, я периодически. Вот. Да.
И у меня, получается, друзья все мальчишки. И так, чтобы я сильно ходила по салонам красоты или там носила платье, то нет, это как бы мне не свойственно. Поэтому я как не разбиралась в косметике, так я в ней не буду разбираться, собственно говоря. А как мне инженерные разные вещи, оружие и все остальное, как нравилось, как я в этом пыталась разобраться, вот по сей день. Гаджеты и все остальное, я это дело очень люблю.
Все мы смотрели этот американский фильм про солдата Джейн, но вот все красиво.
Не смотрела я его, мне все время говорят о нем, не смотрела. Мне единственное, чего хочется, мне уже хочется мира покоя, чтобы не переживать уже за своих всех ребят, которые на войне в АТО. И очень хочется быть с ребенком, вот это вот мне хочется. Просто спокойно быть с ребенком. У меня скоро день рождения, в это время я куда-то ездила с семьей, да. А сейчас вот, вот так вот.
Ну да,
конечно. Хочется как-то быть с семьей, как-то так. Угу. Хотя ребенку уже 12 лет, у нас уже девочка там, отдыхаем. Мама говорит, он там звонит мне, спрашивает мне, допустим, у тебя все в порядке, все в порядке. Ну и, собственно, больше ему ничего не надо от меня. Конечно, он скучает, все, хотелось бы. Ну, как бы возраст, видимо, такой.
Знаете, ну вот все-таки чисто по-бытовому, вот вы живете на передовой вместе с солдатами, вот там какие-то, сколько там дней, там все такое, ну мужики...
Практически 5 дней в неделю.
Да, ну мужики есть мужики, отошел за дерево и как бы и все нормально, а вот как вам вот в такой ситуации?
Ну у нас там есть для меня, есть, ну делают туалеты, даже из клеенки пытаются что-то там смастерить, ну то есть... И души из той же клеенки, там что-то мастерят, придумывают. Холодно, правда, сейчас, но вот так вот. Ну, как-то так.
Вот насколько армия на сегодняшний день, вот на ваш уже профессиональный взгляд, готова к зиме?
Не готова, она... мне кажется, что даже процентов, дай бог, на 50. А говоря о технике, о том, что надо ремонтировать и покупать антифриз, то этого вообще нету. Ни запчастей, ни антифриза, ни масел, ничего. Это все я покупаю. Ну, выдали сейчас форму зимнюю, сейчас дошьют, выдадут. Ну, старые буржуйки, советские палатки. Ну, вот мы готовы.
Да уж.
Непонятно, на сколько процентов. Даже тяжело сказать. Не готов. Зиме мы не готовы.
Да. Также вот в этом материале я вычитал о том, что есть проблемы, ну, с убитыми и ранеными. В том смысле, что на тот момент, когда вы рассказывали, это вот материал в фокусе, что как бы...
Совершенно верно, так и есть. У нас только вот по нашей бригаде, наши там медики, да, и как бы, ну, это может быть от комбрига зависит. То есть я же говорю, даже вот я ехала их там вызволять, наши вывезли. То есть наши как бы там по нашей бригаде вывозят. А так, в основе своей... Ну, то есть это волонтеры вывозят, понимаете, до сих пор. И если в Афганистане была служба, как это там не печально, да, по 200-м, гробы эти цинковые, и довозили до своих, да, семей, то тут нет такой службы. У нас в АТО вообще не... Все должны быть живыми, здоровыми, но, к сожалению, война. То есть даже никто не подумал о такой службе. Все как было, так и продолжается. Опять те же Илья с Арменом вывозят раненых с поля боя, понимаете? Вот у Ильи поломалась машина, с ним ездит девочка Олечка. Вот как раз перед вашим звонком она со мной разговаривала, что пока нашли отремонтированную машину, пока доехали до ребят, там из 5/300, которых могли быть 300-ми, осталось только 3/300, потому что они вовремя приехали. А если бы они поехали, у них не поломалась машина, то они бы, наверное, вывезли всех. Вот такая ситуация. Что говорить, если я как волонтер привезла скорые, простите меня, не растаможенные, чтобы наши медики могли вывозить раненых. Потому что у нас были эти буханки УАЗики, их взорвали. Все, не на чем вывозить. Я вывозила на своей машине, которая, собственно, да, обычная машина, да?
Угу.
Багажники повсюду. Вот такие вот ситуации. Ну, сейчас уже мне подарили 2 скорые люди из Италии. Как бы у нас чуть-чуть полегче с этим вопросом стало.
Но все равно это на ваших плечах получается. Службы специальной нету.
Да. Нету.
А вот с оформлением, как сейчас людей, то есть их, как вот вы тогда говорили, тоже оформляют там где-то там?
Нет, уже нет. Ну, уже хоть... нет. Уже нормально оформляют. Вот уже с оформлением, уже вот у меня даже у мужа погиб при боевых действиях, звонят. Ну, то есть уже пишут как есть.
Ну да, ясно. Еще такой вопрос касательно добровольческих батальонов, вернее, ну вот ситуации. Как вы оцениваете? Как вы оцениваете?
Я оцениваю. Они, во-первых... Честно сказать, вот они, как бы это не прискорбно было, нельзя всех под одну гребенку, но сколько мне попадалось, они мародерствуют. Регулярная армия, даже у нас вот Углегорск, когда мы штурмовали, там остался, получается, ну, естественно, магазин, супермаркет, да. То как только моя 25-я освободила Углегорск, ровными строями поехали батальоны грабить его. И мои бойцы 25-й стояли и охраняли супермаркеты и кафе. А те хотели водки, сигарет, ну, не к БТРам, которых у нас нету, и им дали, привязывают плазмы, где они их берут. Ну, то есть, чистое мародерство. А 4 дня назад вообще подъехали к нашему блокпосту и пьяные начали стрелять. Мои разведчики вышли, скрутили их и отдали милиции. А милиция сказала, боже мой, если 25-й уйдет, ДНР войдет сразу. Вот такие вот дела. И повсеместно это. Сейчас вот я разговаривала с генералом Пушниковым. Он сказал, что наша идея с Юрой переподчинять их регулярной армии, чтобы, ну, как бы офицеры настоящие, боевые за ними, грубо говоря, следили, ставили их в рамки, потому что это махновщина получается, то они сказали, что да, сейчас разрабатываются проекты, будут переподчиняться эти батальоны по кускам, распределяться в регулярную армию, в бригады. Вот как Юра сделал себе батальон «Феникс», да?
Угу.
То, как бы, может, тогда они будут в рамках, иначе после войны будем мы их ловить с оружием по всей Украине.
Угу. Ну вот я когда с Юрой разговаривал, он мне вот эту свою идею тоже рассказывал. Ну я как бы так выслушал, конечно, его и думаю, ну может быть, я не знаю, где-нибудь там не подлюбливает, там может быть там где-то зависть, где-то что. А сейчас вот вас слушаю и думаю,
ой,
да, прав был.
Я на войне сижу, это ж кошмар. Это реальный кошмар. Мы когда стояли еще под Славянском, блокпост 3-й, там была заправка и кафе. Они же каждую ночь ездили мародерствовать наши постоянно, их выгоняли оттуда. Или ТРО напьется, и им что-то почудится, и они начинают в нас стрелять. А я сплю там в палатке, понимаете? Ну вот, вот так вот. И может быть там очень много хороших людей, которые бы нормально воевали, потому что у нас очень много сейчас в бригаде добровольцев, да, они настоящие же бойцы. Мне кажется, что как-то неправильно ими управляют, или рамки их не ставят, или Бог его знает. Я не знаю, что с ними происходит.
Угу.
То есть... Да, взятки берут на блокпостах, более того, хочу я так сказать. То есть за пропуск машины при мне дали 6 тысяч гривен.
Да, так не все так красиво, как рассказывает Семенченко с Тетерюком там, да.
А Семенченко, мне кажется, берете Семенченко, как по моим военным меркам, дезертиры, раз они идут в политику. Они бросают свой батальон, собственно, это является дезертирством.
Ну, логично, с другой стороны, да. Еще раз вернусь вот к АТО. Я... Пусть это вас не пугает, с такой же самой вот по телефону разговаривал, удалось мне каким-то образом найти телефон через друзей, и разговаривал с так называемым премьер-министром ДНР Захарченко. Да, и говорю ему, так скажите мне честно, сколько там все-таки российских войск вот на территории? Он мне клялся и божился, что там только добровольцы, никаких регулярных частей российских нету. Скажите мне, как человек, который там днюет и ночует.
Я вам более чем скажу. Я работала со спецгруппой, не буду говорить какой. Ну, так мне сложилось, да, помогало им немножко, вот. И как бы взяли, ну, с военными билетами военного офицера, артиллериста, который учил ДНРовцев артиллерии пользоваться нонами, Т-30-ми, градами. Ну, это все прямым текстом рассказывается. То есть мы нашли военный билет, паспорт гражданина России.
Ну, в отпуске человек.
Вопрос, он говорит, так точно, так точно. Их там миллион просто. Вы же понимаете, что...
Ну, так они же доказывают, что это в отпуск они там как бы... Отпускники идут помогать вот, Новороссии.
Только очень много военных, которых посылают туда офицеров, пишут увольнительные в России. Вам неизвестна такая информация? Это достоверная информация. И они не хотят идти. Их, ну, приказами заставляют.
Ну да. Да, это известная информация тоже, естественно. Ну, у нас известная. Не знаю, как в России она там, насколько известна эта информация. Да. Все-таки... Война, как бы, сколько бы она ни продолжалась, но когда-нибудь, надеюсь, что скоро она закончится. И закончится также, надеюсь, в пользу Украины. Вы видите, вот чем будете заниматься? Особенно вот учитывая то, что пришлось даже пекарню продать.
Ну, этим я уже, наверное, не смогу заниматься. Действительно, пойду в какой-то, буду в координационном совете, да, и как-то буду стараться все-таки, чтобы хорошие генералы остались, а плохие ушли. И как бы у нас много лет просто армию втаптывали в землю, да. И мне кажется, что это агенты ФСБ у нас были министрами обороны, натурально. То есть я хочу, чтобы армия в глазах людей была, ну, как в Америке. Армию уважают, любят. У армии нету профсоюзов. То есть я буду на их стороне, грубо говоря, буду за них бороться. Сколько останется раненых, семей, да, без мужей, без братьев. Ну, то есть буду работать в этом направлении.
Да, ну и я так понимаю, что как бы и зима не зима, трудно не трудно, но завязывать с чем занимаетесь, не думаете?
Не думаю, нет. Уже сегодня ночью был ноль.
Ну, я и вижу, что носом-то шморгаете, надо ж как-то...
А я уже вторую неделю, что-то я антибиотики, врачи что-то мне там дают, что-то не помогает. Ну, есть такое, да.
Ясно.
Спасибо большое, не буду я вас больше отрывать. Хотел еще, конечно, вас тут попытать, но уже чувствую, что уже надоел я вам своими вопросами. Расскажите мне хотя бы еще какой-нибудь там, я не знаю, веселый, смешной случай, который, может быть, произошел. А то мы все о грустном, как бы. Я понимаю, что...
Веселый, смешной случай. Не знаю, насколько он веселый и смешной был. У нас один такой сапер интересный, очень такой исполнительный, большой молодец. Он... Алло.
Даже связь требует заканчивать, но уже веселую историю я от вас послушаю.
Ну да, ну насколько она веселая, я не знаю. В общем, послали его разминировать, чтобы потом захватить это здание. Ну, в общем, он его взорвал вместе с сепаратистами и со всеми остальными и получил, значит, по шапке после этого. Но, говорит, не была поставлена задача разминировать. Вот и разминировал.
Такой был. А как же его послали разминировать, если там сепаратисты были?
Ну вот у нас такие боевые задачи. Вот. Поэтому, а еще был случай, когда у меня ребята на блокпосту стояли, ждали на 8-м. Я приезжаю, у них картошка жареная с грибами. Я говорю, ну где же вы грибы взяли, которые, говорят, растяжки ставили, насобирали.
Ну правильно. Чего ж время зря терять? Кстати, а вот часто к вам напрашиваются журналисты, там, типа, вот поехать с вами, посмотреть, как вы.
Да. Но я без разрешения командования, ибо все места их не беру. Беру только там, где более-менее так, ну, вменяемо может случиться, но не совсем уж жестко. Вот. Ну и как бы, чтобы запрещаем снимать технику, снимать позиции, и некоторых ребят тоже снимать нельзя, потому что они обманывают родителей о том, что они на учениях, понимаете? Потом у родителей инсульты, инфаркты, вот. Поэтому спрашиваем, кого можно, кого нельзя, кто не на учениях. Поэтому по телевидению у меня появляются одни и те же практически лица, которые не на учениях, вот.
Ну да. А был такой случай, когда вот вам командование говорит: Татьяна, туда мы тебя не пустим, туда ехать нельзя. А ты говоришь: да, и едете все одно.
Да, было. Было постоянно. А вот самый крайний раз, туда меня вообще не пустили. Там была такая дорога загадочная, можно было ехать только одной тропой. Я всегда узнавала у ребят, даже если не пускают, то куда... как мне проехать, да, там, смотри, слева подсолнух, справа это, впереди вышка, ну, вот так они меня вели, если была мобильная связь. То тут даже ребята мне сказали, что они меня за мной не соскучились, видеть меня не хотят, и вообще, чтобы я тут не появлялась. Поэтому я была рядом, чтобы быть в случае чего на подхвате, но именно туда я, к сожалению, не попала. Они даже медикам, которые, ну не медикам, а волонтерам-медикам, которые вывозят раненых, не сказали, где они находятся. Uh-huh. То есть мы там сидели на подхвате в случае чего, тогда бы они нам сказали, да, если там что-то надо было срочно. Они говорят, к нам машины с боеприпасами ездят, с продуктами ездят, вот привезла теплые вещи, вот туда погрузи и все.
Uh-huh. Вот так вот. Ну да. Ясно. Понял, Татьяна. Все, спасибо большое.
Да.
Да, спасибо. Не буду отвлекать вас. Я как сделаю, я вам в личку кину ссылку.
Спасибо.
Ну, все, до свидания.